Глава 9. Попытка бегства. Кийск правильно рассчитал время. Он со своей группой должен был выйти к дому, где осталась команда Баслова, точно к назначенному сроку. По словам Джои, им оставалось повернуть налево и пройти два квартала. Внезапно с той стороны, куда они направлялись, раздался протяжный раскатистый грохот. Как вкопанные, замерев на месте, люди какое-то время вслушивались во вновь воцарившуюся тишину. Взмахом руки, приказав следовать за собой, Кийск добежал до конца дома и осторожно выглянул за угол. Улица была заполнена людьми. Они не толкались, не суетились, не переговаривались между собой, а просто стояли и чего-то молча ждали. Метрах в 200 от того места, где находился Кийск, стоял серый транспортный вагон, рядом с которым возвышались двое механиков. «Похоже, дело плохо», — тихо произнес Кийск. «Они попались?» — спросил, выглядывая из-за его спины Берг. «Их нашли, но пока еще не схватили. Иначе на улице давно бы уже был наведен порядок».
«Мы можем им как-то помочь?»
«Сначала надо разобраться, что, собственно, происходит». Чтобы подойти поближе, Кийск решил не пробираться сквозь толпу, а обойти квартал и выйти к оцепленному зданию со стороны фасада. Почти весь путь они проделали бегом, что заняло не более 5 минут, и перешли на шаг только когда снова увидели перед собой толпу дровартаков. Теперь они могли видеть выстроившихся у подъезда в двойную плотную цепь контролеров с гравиметами наперевес. Механики неподвижно замерли за их спинами. Здесь все было тихо и спокойно, если не считать того, что одно окно на углу здания было разбито, и из него медленно выползала широкая лента сизого дыма. А вот с другой стороны дым валил столбом. Оттуда же доносились какие-то отрывистые крики и звуки тяжелых ударов. «Здесь нам не пробиться», — сказал Берг. «Надо было выйти к зданию с тыла», — с досадой качнул головой Кийск. Они снова побежали по пустым улицам. Теперь путь их был почти вдвое длиннее. На бегу они слышали рев мотора, чудовищный лязг и грохот, доносившиеся со стороны осажденного здания, и бежали все быстрее, уже не обращая внимания на встречающихся на пути дровартаков, которые провожали их удивленными взглядами. Один раз прямо перед ними из подъезда вышел контролер и, увидев бегущих, предупреждающим жестом вскинул руку вверх. Не останавливаясь, Кийск коротким прямым ударом въехал ему кулаком по носу. Они уже пересекли улицу, на которой стояло здание, где шел бой. Им оставалось пробежать квартал и свернуть налево, когда невдалеке от них на перекресток вылетел покореженный с выбитой дверью и продавленной крышей вагон. Со скрежетом затормозив и накренившись на бок, едва не задев угол дома, вагон развернулся на пятачке и понесся в их сторону. Кийск толкнул Джои к стене и сам прижался рядом. Берг выдернул из-под одежды спрятанный гравимет. Все это они проделали автоматически и только после заметили, что у машины выбито лобовое стекло. «Стой, стой!» — выбежав на дорогу, замахал руками над головой Кийск. Машина, резко затормозив, остановилась в метре от него. «Такси вызывали?» — высунувшись из кабины, спросил Баслов. «Можно было сразу догадаться, что так изуродовать машину мог только наш бравый капитан». Обернувшись к Бергу и Джои, сказал Кийск. «Залезайте!» — махнул рукой Баслов. Из салона, помогая забраться, протянул руку Вейзель. Запрыгнув в салон, Кийск первым делом посмотрел по сторонам, ища взглядом Киванова. К счастью, он тоже был здесь. Сидел по левому борту у двери в кабину водителя, держась рукой за бок, бледный, осунувшийся, но вроде бы целый. На полу лежали двое мертвых дровартаков. «Что это вы их с собой возите?» — указав на покойников, спросил Кийск. «Да все руки не доходят», — пожаловался Киванов. «Все время то одно, то другое, ни минуты покоя». Кийск хотел было приказать Джои и Бергу выкинуть из салона мертвых, но, подумав, решил не травмировать лишний раз столь уязвимую психику Дравара и сам помог Толику сделать это. Тем временем Баслов снова повел машину вперед. «Куда путь держим?» — спросил Кийск, заглянув в открытую дверь кабины водителя. «К барьеру», — коротко ответил Баслов. «Что, все так плохо?» — капитан молча кивнул. Джои встал позади кресла Баслова, чтобы указывать ему дорогу, и краем уха слушал то, что рассказывали Киванов и Везель. Выслушав их, Кийск, в свою очередь, рассказал про то, что удалось обнаружить его группе. Услышав про зал с зеркалами, Киванов оживился и, повернувшись к Джои, спросил: «А там не было большого черного куба с выемкой, сделанного из материала, похожего на черное непрозрачное стекло?»
«Я не заметил», — сказал Джои.
Киванов разочарованно цокнул языком. «И все же мне кажется, что это был лабиринт», — сказал он, обращаясь к Кийску. «Лабиринт это был или нет, теперь, когда мы убегаем, это не имеет никакого значения», — ответил Кийск. «Но мы же не виноваты, что механикам удалось нас выследить», — обиженно произнес Киванов. Вспомнив вдруг про то, как их выследили, Везель принялся ощупывать свою одежду. «Кажется, нашел», — сообщил он через пару минут. Вытащив нож, он распорол на плече шов и, запустив прореху палец, вытянул оттуда маленький квадратный кусочек плотной серебристой фольги. Положив фольгу на свободное сиденье, Везель направил на него пульт контролера, который тут же ответил цифровым кодом на табло. «А ты не думаешь, что в салоне машины тоже установлена система идентификации личности?» — обведя пальцем стены, спросил Кийск. «Вполне возможно», — ответил Везель. «Только я думаю, что механики и без того контролируют передвижение нашей машины. Только почему-то не пытаются ее остановить», — заметил со своего места Баслов. «Не волнуйся, все самое интересное еще впереди», — успокаивающе похлопал его по плечу Киванов. Везель снова взялся за нож, чтобы извлечь идентификационные карты из одежды остальных. Покончив с этим, он хотел было выбросить их в раскрытую дверь, но Кийск остановил его. «Пока в этом нет необходимости», — сказал он. «Раз машина движется, значит и мы в ней. Это должно быть понятно даже механикам».